Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Я знаю, 7 дней вы ждали, 7 дней вы смотрели на календарь, 7 дней вы постоянно подносили к глазам часы, чтобы, наконец, дождаться вечера понедельника, чтобы вновь присоединиться к ведущим Радио Вера и их гостям и послушать очередной выпуск программы «Светлые истории». Со всей любовью говорю вам, вы дождались. Это «Светлые истории» на Радио Вера. Сегодня у нас удивительный гость, один из самых любимых гостей «Светлых историй». Если вы не видели выпуск, который заставил расплакаться всю страну с нашим героем, обязательно найдите его в нашей группе во ВКонтакте, в наших социальных сетях, и видеоверсию, и аудиоверсию на сайте radiovera.ru. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, автор сегодняшней темы «Светлых историй», священник Павел Усачев. Добрый вечер, отец Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как дорогие, мы рады вас видеть.
Я тоже очень рад.
Да. Также сегодня с вами красавица Кира Лаврентьева и Константин Мацан. А, отец Павел, вы сказали, что страшно волнуетесь перед сегодняшним выпуском «Светлых историй». Почему?
По одной простой причине. Потому что вначале эту тему выдумал, предложил, а потом я понял, что...
Все серьезно.
Угу. Понимаете,
мы
сейчас
с этим сталкиваемся регулярно.
Пришел сюда с тяжелыми сумками и обвешанный всевозможными чужими историями, которые не все, конечно, но несколько я расскажу. Ну, они накладывают такую великую ответственность на меня. Угу. Вот чуть позже, вот то, что у меня есть на груди, я расскажу. Но это, поверьте, это, понимаете, это чужие, очень личные и очень такие истории,
да,
важные.
У Киры на челе печать печали, поскольку она понимает, что ей сегодня не удастся рассказать свою историю о всепоглощающей любви, потому что все время у нас уйдет на историю отца Павла.
Нет,
я прекрасно.
Ну, нет, ну...
Мы с удовольствием.
Я постараюсь быть лаконичным.
Нет, отец Павел, не сдерживайте себя.
Не сдерживайте.
Да, а прежде чем мы дадим слово отцу Павлу и вообще озвучим тему сегодня, я хочу представить 5-го участника «Светлых историй». Это, конечно же, вы, друзья, наши зрители и слушатели, которые оставляете свои истории у нас, вот в частности, в комментариях, в социальных сетях, на Ютьюбе. А Ольга Егорова пишет, я не могу, просто Кира тут сожалела, что все последние истории у нас были какими-то грустными. Кира, по твоему заказу, Оленька Егорова пишет. «Дело было этим летом», — рассказывает она. «Конец августа. Я работаю медсестрой в детском оздоровительном лагере. А с медиками у нас проблема. Вот и в эту смену мы уже детей принимаем, а врача для лагеря нет. Как без врача в лагере за городом? И тут я вслух, даже не обращая внимания на людей и пионеров, которые меня окружают, взмолилась: Господи, — сказала я, — ну, пошли нам, пожалуйста, врача, ну, пожалуйста, одного маленького врача». Проходит около часа, и мне сообщают: приедет врач, маленький, совсем молодой, только что закончил универ, 24 года. Приезжает реально невысокий парень. Слава Богу, вот, в следующий раз Ольга Егорова будет молиться: Господи, пошли мне врача, только большого, большого
квалифицированного
врача. Я уверен, что парень 24 года,
да,
еще, да,
да.
Он квалифицированный. Тема сегодня, конечно, ах. Тема сегодня на целый, как это называется, на целую серию программ «Светлые истории». Светлая история о всепобеждающей любви. Любви с большой буквы, любви божественной. Отец Павел, расскажите.
Я вот еще небольшое сделаю такое вступление. Мне очень здесь понравился, случайно зацепил глазом цитата из Ремарка про любовь. «Многие называют любовью обычное томление чувств, а любовь — чувство в первую очередь душевно-духовное. Из-за этого ей вовсе не надо быть платонической, блеклой и бесплотной. Но физическое созвучие должно быть лишь усилением или выражением душевного единения. Любовь – это упоение, но не упоение плоти, а упоение душ. Высшая степень душевно-духовного единения, выражающаяся и физически. Вот что такое любовь. По-моему, очень точная, да?
Да.
Откликается, я думаю.
И теперь иллюстрация из реальной жизни.
Да, очень нужна.
Причем в буквальном смысле иллюстрация в рамочке.
Да, у меня, знаете...
Тем, кто не смотрит, я просто поясню, сейчас будет опять что-то невероятное, потому что отец Павел пришел с какими-то... Да, убедительными доказательствами.
Да, и у меня будет две разных совершенно истории, но очень ярких и очень разных. Я вот буквально только что, час назад, был в гостях у своей кумы. Это замечательная семья Беляевых. Наверняка все знают, наш главный церковный археолог Сергей Алексеевич Беляев, который недавно почил. Вот это, собственно, тоже их родственник. А в свою очередь, его отец, Сергей Алексеевич, отец Алексей Беляев, он был духовником в Пюхтицах, очень таким в то время известным священником, духоносным. И, ну, первое, что я сегодня покажу, это иконочка, которая взята из гроба Сергея Алексеевича. Вот на похоронах, буквально вот недавно, вот ее подарили в память вот моей куме Наталье Георгиевне Беляевой. Это икона Горя Самона и Авива, покровителя семьи. Вот, может быть, там более крупным планом потом можно будет взять, или хотите тоже вот рассмотреть. Ну, то есть, это древняя икона, это икона еще отца Алексея Беляева, который был духовником в Пюхтицах. И... Я первую историю скажу вот из их рода. Была такая семья замечательная, это дед моей кумы, Михаил Николаевич Беляев, который был генералом из древнего дворянского рода, и у него было 10 детей. Очень счастливый брак, вот здесь на фотографии это он крупным планом. Вот, может быть, если хотите поближе рассмотреть. А это его семья еще до рождения двух детей. Маленькая девочка у них погибла, умерла. А это вот они с семьей еще все вместе, счастливые, после японской войны. 10 детей. Невероятная любовь. И те дела, которые они делали, он строил в Питере дома, вот, и всегда всех привечал. Еще у него такое было прозвище «Миша Веселый Глаз» или «Миша Большое Гнездо», потому что он такой был очень гостеприимный человек. И когда его жена Елизавета Васильевна, урожденная польская, провожала его на японскую войну, она повесила ему на грудь вот этот вот, это 1904 год, вот этот вот складень с образом Спасителя посередине и предстоящих архистратига Михаила и Георгия Победоносца. Ну, мы можем себе представить на секунду, как это было. То есть, никаких средств связи особых, да, хоть он и генерал, понятно, но, тем не менее, японская война, 1904 год, последние мгновения их какого-то бытия совместного, потому что неизвестно, что будет дальше. И вот она на шее ему вешает этот складень с молитвой, и на обратной стороне написано «Покрый, заступи и спаси», выгравировано. И вот этот вот складень висел у него на груди, и пуля попала прямо ему в грудь.
Там она должна была есть след от пули.
Да, она не пробила, потому что двойной складень, но она должна была его убить, потому что это было прям, ну, по сердцу. И вот икона Георгия Победоносца, она раздробилась. Ее здесь потом отреставрировали, заново написали. Это палехское, кстати, письмо древнее. Может быть, более потом крупно получится это сделать, чтобы было видно. И так интересно, он вернулся с японской войны, жив и невредим, здоров и невредим. И у него родился сын Георгий. Вот как раз иконочку раздробила пуля. Последний его сын, 10-й ребенок. И вот моя кума Наталья, она как раз вот его дочь, Наталья Георгиевна. И вот это, мне кажется, может быть хорошим таким символом нашей сегодняшней передачи про любовь всепобеждающую. Да, с какой любовью, с какой молитвой она надела ему на грудь, и он остался жив. Вот я, наверное, так, может быть, даже поставлю, чтобы она стояла. А, кстати, может быть, да, вот здесь действительно след от пули. И после того, как он вернулся с японской войны, ему вручили медаль. Тогда вручали ее всем за японскую войну. Я тоже ее принес сегодня. Мне доверили эти семейные реликвии. Вот 1904-1905 года. «Да вознесет вас Господь в свое время». Очень интересная легенда о том, почему в свое время. Это же не слов Священного Писания. «Да вознесет вас Господь». Вот это как бы слова из Священного Писания. А в свое время Николай II не знал, стоит ли утверждать эту медаль, и написал в свое время доложить. А бюрократия, тогдашние чиновники подумали, что это он хочет изменить и дописать. И поэтому написали в свое время. Вот такая интересная история. Это вот медаль за японскую войну. Его судьба закончилась трагически. Он вернулся в Россию уже победившего социализма и примкнул к армии Колчака, выводил эшелон раненых, и этот эшелон был расстрелян, и его сожгли живым, вот контуженным, в паровозной топке. То есть даже неизвестна его могила, и ее просто нету. Вот так вот он отдал свою душу Господу и оставил после себя огромное количество благодарных потомков, и этот род жив, и слава Богу. Вот такая небольшая история про то, что Господь так наградил их детишками, и про эту любовь, которая между ними была, которая даже победила, в прямом смысле победила смерть. И мне бы хотелось, да, вот такая вот пронзительная история.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», Константин Мацан, Кира Лаврентьева и наш дорогой гость, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Итак, отец Павел, ваша история.
А можно вот пока одна история завершилась, а вторая еще не началась, я хочу одну вещь спросить или просто поделиться, что вы об этом думаете. Я вообще не могу спокойно смотреть на вот эти дореволюционные фотографии.
Точно.
Мне кажется, там у людей другие глаза.
Есть такое.
Я не понимаю, с чем это связано. Ну, это же не люди другой планеты. И в момент революции не свершилось перерождение российской нации. Но почему-то вот на тех фотографиях 10-х годов или рубежа веков до нас дошли фотографии Прокудина-Горского, например, замечательные. Там даже все самые простые дворники, паромщики, какие-то вот такие люди совершенно простой жизни – выглядят, ну, как кажется, одухотворенными. Вот что это? Это просто такое искусство фотографии, как вы думаете, или вправду что-то было?
Было, было. И свидетельство этому история тоже из этой семьи. Одна из их престарелых родственниц в то время, вот у этого генерала Михаила Николаевича, немножко сошла с ума. У нее повредилась психика, она, ну, тогда вот эти все военные действия, тяжелые события, солдаты рыли траншею рядом с их домом и должны были отправляться на фронт, она стала выкидывать через окошко золотые монеты, которые были накоплены там вот, со словами «купите себе что-нибудь перед войной, потому что неизвестно, вернёте ли вы обратно». Так вот, солдаты, они все монеты до единой собрали и принесли обратно, сказали, здесь что-то у вас не то произошло, мы вам это возвращаем. Это что-то невероятное, наверное, для современного.
Я тоже об этом думал. Ты знаешь, Кость, я, может быть, скажу непопулярную вещь, но я правда так думаю. Я часто вижу людей с этих фотографий, вот с таких вот изумительных фотографий людей, которых, казалось бы, сейчас уже нет, они остались в прошлом. Я их вижу в двух категориях людей. Во-первых, в коренных москвичах, в некоторых семьях коренных москвичей. Они так же говорят, они так же выглядят, в них столько же...
Благородства.
Да. Я бы даже еще хуже сказал. Породы. Такой хорошей человеческой породы. Благородство – это точное слово. Во-первых. А во-вторых, это главное, в потомках эмигрантов. Вот эти люди, они вынуждены были уехать. И осталось то, что осталось. И, может быть, в каком-то смысле наша задача стать той солью, которая сможет превратить Россию нашу сейчас вот в ту самую Россию. Может быть, это невыполнимая задача, ну, а может быть, я
есть.
Дурак и заблуждаюсь.
Шансы есть.
Но то, как мы воспитываем наших детей, оно не в следующем поколении, может быть, через поколение, может быть, через три поколения.
Здесь еще очень важный момент.
Эти всходы будут, да? Да.
Как мне кажется, вот воспитание детей тогдашнего вот времени, они же были дворянами, они были состоятельными людьми, у них был большой дом в Гатчине, и их дети, старшие девочки, штопали носки. То есть они не покупали. Новые носки не покупали. Не было вот этого разрыва.
Расточительства.
Да, расточительства, культа потребления. То есть, или сознательно, может быть, с ними боролись. Не знаю. Но вот это вот факт такой из их семьи, что да, штопали носки. Я вот не помню,
это
когда я последний
заметку.
Раз видел, как штопают. Да. Ну, бабушка моя штопала что-то, вот на этом грибочке там что-то там.
Да, моя тоже. Да. Прабабушка и бабушка.
Костя.
А еще отца Павла история одна.
Если можно, да.
Мы же заняли паузу, да? Между двумя историями.
Кира, я предупреждал.
Простите меня.
Нормально.
Мне прям очень хочется ее рассказать. Да, она очень, она совсем другая, но она тоже о невероятной любви, которая постигает человека, людей, которые здесь осуществляются, и которая реальность. Вот я верю в настоящую любовь после этой истории. И... речь пойдет об одной очень известной в православных кругах женщине, легендарном, наверное, даже.
Подождите, а что это за определение православные круги? Это
что? Ну, в наших церковных, как бы, да, кругах. То есть, ну, то есть, речь пойдет об одной легендарной преподавательнице литературы в Музыкальной академии имени Гнесиных. Вера Алексеевна Горбачева такая была, наверное, вы слышали о такой. И у нее очень много крестников, 30 человек, по-моему. И даже трое из них – это очень известные московские протоиереи, батюшки. Я вчера с одним из них созванивался, мне доверили рассказать историю о ней. Я не знаю, рассказывали они на радиостанции или нет, но даже про нее снят небольшой фильм, такой, ну, не сильно известный, там, но он даже существует. И вот Вера Алексеевна Горбачева, женщина, которая стояла в ряду тех, кто во время времена гонений на церковь, советская власть умела ненавязчиво рассказывать о Христе, о вере и приводить, не притаскивать, как она говорила, да, а просто жить. Она говорила, я просто живу по-христиански и приводила своей жизнью, своим примером людей к Богу, и поэтому не столько много крестников. И вот эта женщина, ее жизнь, мне бы хотелось про нее несколько слов рассказать, про ее жизнь. Она начиналась очень трагически, мать погибла. То ли при рождении, то ли сразу после рождения. Ее воспитывала приемная мать, которая тоже погибла, когда ей было 15 лет, по-моему. И она осталась на руках у отчима, который, пройдя революцию, быв, так сказать, в Красной армии каким-то там начальником даже, по-моему, запил и был таким непробудным пьяницей, и жить было с ним очень тяжело. Психологически, то есть такое было определенное насилие психологическое, которое она претерпевала, и не знаю, связано это или нет, но в 28 лет она перенесла операцию, после которой стало понятно, что она никогда не будет иметь детей. И она была одинока, и в какой-то момент в походе по северу она встретила человека, Алексея Александровича, который... был женат, у него было двое детей, но произошло что-то невероятное, они так совпали душевно, духовно, может быть, даже, что они... Она все сама это рассказывает. Я, кстати, знаком с ней лично был, моя супруга из их круга общения, из прихода, что он сказал, если я тебе сделаю предложение, ты выйдешь за меня замуж? Она, подумав, сказала, это будет самый счастливый день в моей жизни.
О, какая,
да,
чудесная
и
история.
Вот иллюстрация начавшимся и таким вот душевным, духовным отношением их письма. И я несколько писем сегодня принес. И хотел бы прочесть, они короткие, они очень иллюстрируют вот то чувство, которое их настигло, их, можно сказать, накрыло с головой. Она пишет ему: «Родной мой и навсегда любимый, все произошло так, как надо, и ты и я это знаем. Благословен Господь, который не оставляет нас. Успокойся и помни, что я всегда с тобой. Прости меня. Как дальше буду жить, еще не знаю. В первый день чуть не умерла. Удивительно все. Как нас Господь дураков направляет, не оставляет. Мы ведь ничем не заслужили. Молись, надейся, терпи. Я всегда и во веки веков с тобой. Дай Бог тебе и мне силы для... силы, благодарю его. Твоя Вера, ее звали Вера, надежда и любовь». И вот он отвечает ей: «Солнышко мое, я с удивлением и радостью вспоминаю все, что произошло. Все это достаточно трудно понять и проанализировать. Это можно понять только сердцем. Все это настолько замечательно и неожиданно, что я до сих пор не могу опомниться и вернуться в состояние равновесия». Даже очень интересная мысль. А может быть, это и не нужно? Может быть, наиболее прекрасное состояние человека – это как раз находиться вдали от равновесия. «Я очень скучаю без тебя, родная. Мне тоже очень хочется тебя видеть, говорить с тобой, обнять тебя и целовать, целовать. Я очень люблю тебя, мое золото. Не грусти, хорошо отдыхай в Касимове. Интересно, какие ты будешь вести разговоры? Потом расскажешь». Так начались их отношения, которых не было в физическом плане, потому что Вера Алексеевна это была на то время уже очень верующим человеком, и у нее был очень мудрый наставник, отец Анатолий Правдолюбов, который был отцом отца Сергия Правдолюбова, ну, известная священническая семья. И когда она вот с этим приехала к нему, она вспоминает так, что... Я решил, что если мой наставник скажет, духовный, мой духовник скажет, что бежать, прервать и, так сказать, порвать и забыть, я скажу «да», но после этого я умру. Вот с таким настроем она ехала. Он выслушал ее и сказал следующие слова: «Лёша твой, солнышко, будем ждать». И вот это вот «будем ждать» — это невероятно глубокие слова, очень сильные, и, наверное, мы можем представить себе, можем попытаться представить себе, что это означало для людей, которые испытали очень сильное чувство. И совпали, они могли там ночами, днями, часами говорить, не останавливаясь. И очень оказалось, что их духовный мир очень близок друг к другу.
Слышать отца Павла Усачева – это одно, но слышать и видеть его искреннее волнение, когда он читает эти строки, это совсем другое. Обязательно найдите видеоверсию «Светлых историй» и посмотрите все своими глазами. Мы вернемся ровно через минуту, не отходите далеко.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Кирочка Лаврентьева, Костя Мацан и наш дорогой гость, просто бесценная кладезь удивительных артефактов и светлых историй, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, священник Павел Усачев. Костя, ты так хотел прокомментировать эти письма, что я чувствовал это буквально всем телом. Перестань хотеть так громко.
Это как-то слова даже не идут, потому что, ну, такая... Такая высота этой любви, да, такая чистота, как бы сразу...
Это, кстати, связано с нашими размышлениями о том, куда делись те люди с тех фотографий. А они как раз писали письма, а мы отправляем эти эмодзи в качестве описания да, наших чувств и переживаний.
Я тоже подумал о том, что вот примеры такой любви, они очень органично... вот существует вот в том времени, с которого они происходят. Когда писали письма, когда можно было вот так случайно встретить в походе человека, И у меня нет из этого какого-то вывода, просто это вот такие, действительно, помните, как в одном фильме «Приходи на меня посмотреть», героиня Екатерины Васильевой, которая ныне инокиня Василиса, говорит: вот мне с фронта муж писал письма, если был бы тогда ваш телефон, что бы у меня осталось с тех времен? Так у меня вот эти конвертики треугольные. Но я, подумав о сегодняшней теме, я вот... У меня очень короткая, на самом деле, история, прошу за прощение, потому что я даже пытаюсь как-то в ней найти драматургию, но она очень простая. У меня однажды была командировка, давно еще, в одной из соседних с Москвой областей, и так получилось, что мне нужно было встретиться со священником, написать там о нем или взять у него интервью для журнала «Фома». И там была такая забавная ситуация, что нам пришлось по этой области за ним как бы гоняться, знаете, как в детективе. То есть я приехал, как-то мы неправильно договорились, как-то ни друг друга не допоняли, а он был, вот, у него было несколько храмов в области, и важно сказать, что все эти храмы, там два или три, они были в таком, ну, не очень обустроенном состоянии, и вот он давно уже пытался их все возродить, как-то там и там служить, искал денег, и денег было мало, и он не находил, и в одном храме там был просто уголок такой вот, в котором алтарь, то есть один из боковых пределов, а остальной храм стоял полуразрушенным, и другое такое все. И даже я, это там такой, на самом деле, важный элемент в этой истории, как бы я начал как-то внутренне... То есть я приезжал в один храм, мне говорят, а он уже уехал в другой, я ехал за ним туда. Я приезжал во второй храм, мне говорят, а он только что уехал в третий. Вот так я за ним гонялся, что-то телефон у него не отвечал. И я даже внутренне как-то начал немножко его осуждать, что называется, потому что знал, что вот он давно уже в этих трех храмах там настоятельствует или как-то ими занимается, и что же за столько лет он не мог там все-таки найти спонсоров, найти денег, там, что за человек такой и так далее. Как-то были такими нехорошие эмоции, и вот я за ним гонялся и гонялся, в итоге мы наконец-то там, я его наконец-то нашел, он оказался очень усталым человеком, таким, ну, я не знаю, вот, может быть, можно слово употребить «выгоревшим». И мне стало понятно, почему вот три храма не обустроены. Может, ему все это не надо, может, у него какой-то кризис, не знаю. Я уже даже подумал, что с ним вообще особенно не о чем разговаривать, потому что, ну, о чем с таким человеком поговоришь? Ну, вот, ну, священник, ну, разные тоже священники бывают. И он как нас так встретил, как-то, ну, не то чтобы неприветливо, а тоже так устало. Ну, здравствуйте, да, да, ну, давайте... Ну, давайте домой ко мне поедем, потому что здесь негде присесть, особенно вот в этих, ни в одном из этих храмов, но только разве на скамеечке, на лавочке. И фотограф тоже, наверное, поехали домой к нему, потому что нужно как-то пофотографировать. И вот дальше произошло самое существенное, почему я вспомнил эту историю о любви всепобеждающей. Вот мы говорим, что любовь, и только, наверное, любовь по-настоящему, дает человеку какой-то ресурс. И мы пришли к нему домой, где его вот буквально с порога облепили 9 его детей. Мало-мало меньше. Ну, кто-то там такого же, там, ближе к подростковому возрасту, кто-то совсем маленький. Видно, что многие из них с какими-то проблемами по здоровью. Но вот я просто помню этот момент, ради которого эту историю рассказываю. Когда папу облепили его дети, он преобразился. Это стал какой-то другой человек. Он вдруг из уставшего стал радостным. Он вдруг из, в кавычках, выгоревшего стал вдохновленным. Он стал улыбаться. Он даже на нас с фотографом по-другому посмотрел. Он пригласил нас куда-то угощаться. Дети притащили гитару, баян, начали показывать сценки, петь, плясать. Это был абсолютно счастливый человек, сидящий передо мной, говоривший прекрасные вещи. Мы записали прекрасную беседу. И вот для меня это было чем-то таким поразительным. Во-первых, я сразу внутренне очень покаялся и себя поругал за то, что я его осуждал до этого. Но вот мне было показано, как семья большая, с огромным количеством, видимо, вот таких вот бытовых проблем, далеко, ну, как бы, понятно, что очень скромно живущая, мягко говоря, может быть для человека ресурсом. Ресурсом, откуда он черпает смысл и силы. То есть это не что-то, куда ты вкладываешь, как в бездну, и то, что тебя сила забирает, а то, где ты черпаешь, вкладывая, получаешь вот эту самую любовь. То есть ты отдаешь любовь детям и супруге, и сам же этим наполняешься. Вот для меня эта история про то, что такое любовь вопреки, вот вопреки обстоятельствам, вопреки всему, когда, повторюсь, семья оказывается вот не работой, а тем, что дает тебе смысл и в итоге радость.
Отец Павел точно имеет что сказать, да, на сей счет.
Я просто, мне очень это сейчас откликнулось тоже, хотел бы завершить, в дополнение к вашей истории, завершить свою вот с Верой Алексеевной, потому что я ее не завершил немножко, чтобы не было каких-то, может быть, вопросов. Вот они ждали 5 лет, и ей Господь же не дал детей. И она осмыслила это таким образом, что, говорит, я бы, наверное, слишком бы за них держалась, цеплялась бы их, как бы, да. А вот в результате вот этой встречи с этим человеком, Алексеем Александровичем, он, то есть письма тоже, опять же, родной мой, ты дал мне за 7 дней столько, сколько не смог никто за всю мою жизнь. Ты – это награда за все мои мытарства. То есть он настолько восполнил ее какую-то вот трагическую вот эту судьбу, ее раны, что в результате буквально дорогое мое синеглазое чудо, вот, мы с тобой представляем одного человека. Что бы ни случилось, этого человека нельзя разделить на 2 ничем не связанных существа. Пусть сейчас этот человек мучается и страдает, но он остается одним и неделимым. Вот что они чувствовали, когда их посетила эта любовь. И впоследствии они ждали 5 лет, и так получилось. И они, их семья, ее возлюбленного распалась, дети выросли, но они... Когда их посетило это чувство, они этим чувством никого не убили, не поранили. Это потрясающе. Это, наверное, самое главное в этой истории, что вот она доверилась Богу и через своего духовника получила такой ответ, что будем ждать. Лёша, твое солнышко. И потом это была невероятно счастливая семья. Они уже были не очень молодыми, но они прожили 30 лет еще вместе. И их дом – это была полная чаша, и полная чаша любви. И каждый, кто к ней приходил в гости, становился как бы ее ребенком. Вот по свидетельству, по воспоминаниям.
Потрясающе.
И она говорит, вот мне Бог не дал детей, но мне Господь дал возможность
быть матерью
многих, с кем мне нужно было повстречаться в этой жизни.
Вот я очень хочу спросить Киру. Кирочка, а вот как ты считаешь? Отец Павел говорит, любовь посетила, любовь пришла. Я сидел на попе ровно, она тут вломилась. Ну, грубо говоря, да, то есть ты здесь ничего как бы не несешь ответственности ни за что, а любовь, она приходит к тебе извне. От тебя что-нибудь зависит в том, придет к тебе любовь или нет?
Ты знаешь, мне кажется, есть исключительные случаи, как раз о которых и говорит отец Павел. Это не правило, а исключение, скорее подтверждающее правило, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Это действительно так в отношении веры, но иногда бывают исключительные случаи, когда и любовь действительно так посещает. Но опять же, это такие особые, когда Господь прикоснется. Мы же все равно должны испытывать эти чувства. Мы должны все равно стараться не пускать сразу в сердце то, что как бы посещает нас. Конечно. Вот особые случаи, такие как у отца Павла, они, конечно, вообще анализу в принципе не поддаются, их сложно анализировать. Мы можем только благоговеть, слушая эти истории. Да. А в отношении нас, грешных людей, чтобы нам не искушаться и не думать, что нас каждый раз посещает любовь, нам нужно, конечно, быть очень осторожными в отношении своих собственных чувств и эмоций.
В общем, в жизни оно все так. Либо ты испытываешь чувства, либо чувства испытывают
тебя. Чувство испытывает себя.
Но вот то, что их посетило, это чувство, это не то, что с неба свалилось на них, это счастье, да, это
результат. Ну, они выстрадали.
Это результат их, так сказать, всех шагов.
Тут и греха не было, и жизнь была целомудрена. Да. Ну, то есть, как бы тут много всего сложилось.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве священник Павел Усачев, Константин Мацан, я Александр Ананьев и Кир Лаврентьева. у которой вся жизнь – это история о любви с большой буквы, любви божественной, всепобеждающей любви. Именно такова тема сегодняшних светлых историй, Кирочка.
Сашенька, спасибо тебе большое за такую высокую оценку. Ты меня, конечно, как всегда перехваливаешь, но я очень рада, что у нас с тобой такая тонкая душевная дружба.
Хоть что-то у меня тонкое.
Ну, а интеллект, а чувство юмора. Отец Павел, я хотел вас поблагодарить. Огромное вам спасибо. Вы, конечно, вы знаете, вы настолько глубоко переживаете истории вот эти, с которыми вы к нам приходите. Это редко такое увидишь. Вы настолько погружаетесь в них серьезно, что видно, что у вас аж слезы в глазах стоят. Это, конечно, ну, потрясающе. Это прямо горите этим. Помоги Господь, потому что мы вот тут сидим и трепещем, боимся даже пошевелиться. И в отношении Кости я тоже хотела прокомментировать. Вы знаете, все-таки у нас же вот век погони за успехом, деньгами, ну, допустим, даже если не деньгами, но какой-то самореализацией, да, какими-то высокими целями, мы очень часто забываем о простых принципах и о простых вещах, таких как семья, дружба, дети. Вот то, что не видно, то, что не пафосно, то, что не престижно, может быть, но именно в этом очень часто ждет нас Христос. Именно дома очень часто ждет нас Христос. Мы приходим с больших достижений, приходим с большой охотой, допустим, да, грубо говоря, или с каких-то интеллектуальных трудов, и в итоге наши дети, они нас, конечно, оживотворяют. Поэтому спасибо тебе огромное за эту историю. Для меня лично это большая поддержка.
Аминь.
Да,
для меня тоже.
Да, для всех, да. Ну и в отношении любви, вы знаете, отец Павел, я когда вы рассказывали, я вот все думала. Знаете, я о чем думала? Это ведь, наверное, великое искусство сохранить такой трепет и такую высоту отношений на протяжении всей жизни. Одно дело, когда какая-то мимолетная романтическая история, я даже сейчас, ну, не про блуд говорю, естественно, а вот про какие-то письма, там, какие-то прекрасные впечатления от общения с человеком. Вот он тебе запал в душу, да, и все, и ты всю жизнь можешь через это, с этим чувством пройти, да. Это тоже прекрасно. Но я все слушала вас и думала, а будет ли продолжение у этой истории, будет ли у этой романтической какой-то вот такой вот полосы влюбленности, будет ли какое-то житейское продолжение? Вы все-таки продолжили ее. История продолжилась на 30 лет, и это, конечно, для нас великий урок, потому что мы совершенно не умеем жить в семье, мы совершенно не умеем хранить любовь, мы стараемся, но у нас нету школы, она-то куда-то ушла. И когда мы говорили о дореволюционных вот этих людях прекрасных, о вот этих фотографиях, складывается впечатление, что там некая школа все же была, а у нас она утеряна, и очень хочется ее восстановить, пусть даже путем ошибок, путем каких-то падений внутренних, да, в глазах, вот в своих собственных глазах, неудач, но хочется, да, хочется научиться любить вопреки, да, я даже сейчас даже не только про супружеские отношения говорю, а вообще про очень многое, Кира, но любить вот вопреки прямо логике человеческой,
прямо
понимаете?
Прямо вот такое у нас сейчас с вами совпадение у меня с вами, потому что у меня такая мысль тоже была, что вот эта школа,
да,
жизни,
она должна быть,
она,
конечно,
была. А вот вторая моя история, она как раз иллюстрирует то, что вот взяли все, поломали, смешали, а через это Господь все равно, вот берет двух людей, да, совершенно разных, да, совершенно разной судьбой и трагической, да, и показывает им, вот она, любовь, и давайте дальше жить.
Вы знаете, отец Павел, ну, у меня очень короткая история, но, и, честно говоря, она во многом проистекает из вашей. Но тут все-таки мне кажется, что очень много успеха этого дела как раз произошло благодаря тому, что они сохранили заповеди. Господь может управлять нашей жизнью, если мы не открываем форточки для страстей. Это ведь, ну, краеугольная история, она очень важна. Ну, так вот, я недавно познакомилась с одной девушкой. Она была совершенно скромна внешне, очень милая, скромная. Я пришла в гости. Она сидела за столом, и мне, я захожу, у меня все говорят: «Кира, Кира, ну, мне только дай повод покрасоваться». Я там сказала красивый тост, произнесла какие-то, в общем, слова, ну, от души, ну, так все, знаете, слова, все-таки как бы они из сердца идут, но это все равно слова. А девушка все сидела и молчала. Потом я чувствую, что так, что-то уже у меня много, пора уходить на задний план, последние будут первыми, последними. Я говорю, значит, своей подруге: «Пожалуйста, ты можешь представить вот каждого, рассказать о каждом, кто за этим столом сидит, потому что я не всех знаю. И вот очередь доходит до этой девушки. И что рассказывает моя подруга? Эта девушка вышла замуж, забеременела, и так получилось, что в течение беременности врачи сказали ей, что рожать ей нельзя ни в коем случае. Это не какие-то там даже выдуманные патологии, как у нас очень часто тоже бывает, когда говорят «нельзя», а ты в итоге рожаешь, все нормально, а это действительно, ну, несовместимая с жизнью патология, да, и даже я так понимаю, что священнослужители в таких случаях, они даже стараются как бы, ну, не давить особо, и все-таки это очень серьезный выбор и очень серьезное решение самой женщины, самой семьи, и, в общем-то, это очень тонкая грань, в которую лучше, наверное, сильно не вмешиваться. Но, тем не менее, выбор стоял между тем, чтобы умереть самой, но родить этого ребенка и убить этого ребенка в утробе. Выбор такой. А девушка очень молодая, они только поженились, ну, представьте себе. Она, я так понимаю, не сразу, но после долгих раздумий и молитв принимает решение его рожать. Естественно, там собираются все комиссии, врачи на ее родителей выходят, на ее родственников. Говорят, ну вы понимаете, что это практически 100%, что она не выживет, там серьезная патология почек. То есть она просто не выживет ни при кесарево, ни не при кесарево, никак вообще, она его просто не доносит. Но это просто будет всегда плохо, любой расклад будет, к сожалению, грустным. И она принимает решение умереть и его рожать. И она пишет письма ему. Сначала... 4-летнему, или сначала 6-летнему, потом 12-летнему, потом 18-летнему. Она записывает видео, она пишет ему письма. Ну, в общем, она его рожает и выживает. Она выживает каким-то чудом, да, и, конечно, врачи просто, ну, они просто не то, что были в панике, они даже как-то растерялись. Ну, потому что это серьезная врачебная ошибка. Это даже не врачебная ошибка, это настоящее чудо, которое в документах можно написать только под врачебной ошибкой. Но это не была ошибка, это действительно у нее была серьезная патология. Ребенок этот родился, и она говорит: вы знаете, ему 6 лет, и вот пришло бы время отдавать ему первое письмо. Но когда он родился, я эти все письма уничтожила. И вот эта девушка и ее муж пережили очень многое, конечно. Но, к сожалению, вот муж ушел от нее, когда ребенку было 4 года. То есть еще один жизненный удар судьбы на нее обрушился. И я смотрела на нее, на эту кроткую голубку, иначе ее не назвать. Это не мои какие-то эмоции, воздушные впечатления или какие-то иллюзии. Это действительно очень кроткий человек, который уже в свои молодые годы явил на себе печать Христовой любви, который просто-напросто пожертвовал собой уже один раз, человек пожертвовал собой во имя любви. Молча, без пафоса, без громких заявлений, без громких историй. Она так и просидела молча за столом. Таня о ней все рассказала, а она просто посидела, а потом сказала: «Извините, я пойду». И вы знаете, я поняла, что, конечно, вот она святость, она где-то посреди нас. И я очень желаю этой девушке счастья. Давайте все вместе за нее помолимся. Не буду называть имя, чтобы просто не смущать человека. Но Господь знает, о ком идет речь. И очень бы хотелось ей и всем вот таким решительным людям, которые ставят, ну вот как любовь действительно превыше всего, всем очень хочется пожелать сил, крепости, духа и божественного присутствия рядом.
Вот одна из целей светлых историй, Кирчик, это как раз напомнить нам, что вот живешь ты спокойно и живешь, думаешь, вокруг тебя обычные люди, девчонки и мальчишки. Угу. А кто его знает, кто с тобой рядом-то сидит? А вдруг вот такая вот девушка?
Как эта девушка?
Да. Вот умеешь ты, а?
И вы умеете.
Спасибо тебе.
А у тебя что сегодня?
Да. После тебя история рассказывать, только все портить. Но у меня осталось 3 минуты. Я не буду ничего рассказывать, я перескажу то, что мне матушка Ольга Юрьевич рассказала. Я просто слушал отца Павла и думаю, а как это работает? Ну, вот что от меня зависит вообще во всей этой истории? Вот как эту божественную любовь снискать, заслужить, чтобы она к тебе постучалась, пришла? Как мне сказал на днях на исповеди священник, отец Дмитрий Богомолов, которого вы знаете, он говорит: ну что ты хочешь? Богом думаешь быть просто? Вот. О том, как быть Богом, чтобы к тебе пришла божественная любовь, о которой мы говорим. Матушка Ольга Юрьевич привела крутейший пример того, как это работает. Рассказываю, у меня есть 3 минуты. Муж и жена собираются в отпуск в Египет. А муж знает, что до Домодедово ехать 1:07. Он вызывает такси за 1.5 часа до времени, когда надо приехать на стойку регистрации. За 1.5 часа вызывает. И вот когда уже такси почти приехало, все уже ждет у подъезда, жена говорит: «Ой, погоди, надо проверить, я зарядник забыла или нет». Открывает чемодан, начинает искать зарядник, зарядник не находит, а потом находит, а потом выясняет, что она купальник не тот взяла. Начинает вспоминать, где она купальник оставила правильный. Ищет купальник, но купальник не находит, но находит платье, которое можно было взять. Думает, какое платье она тогда взяла. И вот, вот это все. А муж на часы смотрит, а такси ждет, а время идет. А в итоге она еще что-то там забывает, потом чемодан не закрывается, потом ключи в этой спешке они теряют. В итоге они вскакивают в такси в последнюю минуту, едут к регистрации и видят, что регистрация, так, на секундочку, закончилась.
Ой.
Регистрация закончилась, и самолет в Египет улетел без них. Как делает обычный мужик? Он говорит: «Серафим Степановна, вот опять из-за тебя мы все опоздали, и отпуск пошел на смарку, это все из-за тебя, вечно ты свои зарядники, платья, все это». Как говорит по-настоящему любящий муж, да, он обнимает ее и говорит: «Прости меня, пожалуйста, это все из-за меня, я же знал, что ты такая. Это моя вина. Это правда моя вина.
Пассивная агрессия.
Нет. Ну, я же знаю, что... я же знаю, как оно бывает. Вот это моя ответственность и моя вина. Mm-hmm. Прости меня, пожалуйста. Это моя вина». Мужики, подумайте об этом, пожалуйста. Потому это еще раз.
Это очень классно.
Это не женская история. Это исключительно мужская история. Она меня так впечатлила в свое время, что она просто вот какие-то очень важные акценты в голове расставляет. И она просто высвечивает каждый раз, когда я косячу вот в этом отношении. Mm-hmm. А косячу, и все мы косячим огромное количество раз. И если ты начнешь себя вот в эти очень простые житейские ситуации вести себя достойно, по-мужски,
благородно,
достойно, mm-hmm. хотя бы попытаться быть достойным Бога, вот тогда, только тогда...
Мы сможем говорить о тех историях,
да,
которые говорит отец
и
Павел.
И мы можем надеяться, да, на те истории, о которых говорит прекрасный отец Павел. Можно, спасибо вам
можно
огромное.
Буквально секундочку на правах гостя какую-то такую ремарку.
Вам после... можно все.
Вот любовь всепобеждающая – это та любовь, которую Господь явил на кресте. И здесь среди нас она тоже происходит, и есть удивительная история, которую мы сегодня тоже рассказывали, слушали. И вот Алексей Александрович умер немножко раньше, упокоился, а Вера Сеевна чуть позже. И вот на 9 дней она пришла к нему на могилу, вот это были пасхальные дни, и слышали панихиду, и вот во время этой панихиды, представляете, прилетел соловей прямо на могилу и пел рядом с ними. Соловей вообще не прилетает, как бы он где-то там далеко поет, его вообще по ночам, а это как солнышко светило. И вот эта вот Пасха, вечная Пасха, это как раз то, что нам заповедано, наверное, чтобы в нашей жизни мы как-то почувствовали эту вечную Пасху. Вот как-то так.
И это прекрасное многоточие в светлых историях сегодня. Клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в Москве, не перестающий нас удивлять, радовать и заставлять плакать, священник Павел Усачев, Константин Мацан и...
Ну вот не надо, просто скажи, как меня зовут.
Кира Лаврентьева.
Вот, отлично.
С вами был Александр Ананьев. Прощаемся ровно на неделю.
Слава
Богу,
друзья,
за все. Всего доброго.
Счастливо. Спасибо, отец большое. Павел. До свидания, спасибо, дорогие наши слушатели.
Светлые истории.